говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что представляет собой новое руководство Ингушетии? Раскол в сербской православной церкви. Почему венесуэльская оппозиция говорит о психическом здоровье Уго Чавеса? И наука. Что рассказывает лед об изменении климата на планете? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник новый президент Ингушетии Юнусбек Евкуров встретился с лидерами ингушской оппозиции и пообещал бороться с похищениями людей в республике и наказать коррумпированных чиновников. Как мы уже отмечали в этой программе, люди в республике встретили новое руководство с радостью, но лишь потому, что они радовались отставке бывшего президента, о новом мало что известно. Неплохо знает Евкурова главный редактор сайта ingushetia.org Роза Мальсагова. Сейчас Роза живет во Франции, где получила политическое убежище. С Розой Мальсаговой беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Роза, оппозиция восторженно приняла приход нового президента, однако уже многие высказывают опасения, что, будучи военным человеком, будучи офицером спецназа ГРУ, он будет использовать очень жесткий стиль руководства. Вы, я читал ваши размышления на эту тему, вы тоже достаточно позитивно оцениваете фигуру нового президента республики. У вас есть какие-то личные впечатления, или вы полагаете, что любой человек на этом месте лучше, нежели Мурат Зязиков?
Аналитики предполагали, что любой вариант смещения Зязикова сегодня устроит республику, устроит Кремль. Наконец-таки это произошло, что называется, лучше поздно, чем никогда. Говорить сегодня о каких-либо восторгах, мне кажется, было бы вообще просто недопустимо. Важно то, что есть надежда, и очень большая, что с приходом Евкурова остановится кровь, которая влилась в республике. Я лично знаю Евкурова, и, наверное, мое приятие новой кандидатуры, самой лучшей из тех, которые вообще прогнозировалось, мне доводилось с ним встречаться. Это было время, когда ему вручили Героя России, и он прилетел в Ингушетию для того, чтобы делали презентацию. После этого мы встречались несколько раз, общались с ним. Вы знаете, мне кажется, что человек, который в 40 лет тогда еще не разучился краснеть, человек безумно скромный. Уже эти показатели очень много значат для такой персоны.
Да. Тем не менее, все-таки у него нету никакого политического опыта. Он никогда не был публичной фигурой. А мы знаем, как складывается порядок, ну, скажем так, армейский. Да? Это когда начальник не обсуждает приказы, которые спускают сверху, и ждет такой же жесткой исполнительской дисциплины от своих подчиненных. Не будет ли вот этот армейский стиль, на ваш взгляд, перенесен в область управления республикой?
С одной стороны, это просто замечательно. У нас есть показательный опыт Аушева, боевого офицера, точно так же военного. И при всем при том, он сумел защитить республику, он сумел предотвратить хаос. И где-то опыт военного приемлем сегодня для Ингушетии. Другое дело, мне кажется, что самая главная и основная задача, первостепенная задача сегодня Евкурова, это собрать самую настоящую команду управленцев, людей, свободных от коррумпированности. Потому что если останется тот прежний состав кабинета министров, то можно просто поставить крест на каких-то изменениях позитивных сегодня в республике.
Но вы считаете, что коррумпированность – это основная болезнь ингушского общества? Все-таки есть и другие проблемы, не менее существенные, а то, может быть, и более, скажем, отсутствие какой-то свободной площадки для обсуждения того, что происходит, отсутствие всякого контроля со стороны общества за действиями властей, то есть у оппозиции, у людей, которые хотели бы как-то корректировать действия власти, нет никакой возможности это делать.
Андрей, откуда же все это шло? Это ведь шло, понимаете, лично от той команды, которую собрал вокруг себя Зязиков. Вернемся к анализу 90-х годов времен Аушева, когда существовало на телевидении «Пятый угол», когда были передачи, где просто-напросто и того же самого Аушева, и всех его министров просто журналисты загоняли в прямом смысле этого слова в угол, задавали очень серьезные вопросы. Вопросы, которые заставляли их краснеть и дергаться на экране. Но при всем при этом они отвечали, и они отвечали за свои слова. Сегодня, когда ни одно средство государственной информации, правительственной, СМИ, республики не смеют что-либо сказать, когда администрация президента, это в мою пору, я лично это прошла, просматривала каждый кадр и давали указания вот это вырезать, это все шло от команды Зязикова. Просто хочется надеяться, что Евкуров избежит всего этого.
Ну вот как раз вы ссылаетесь на опыт Руслана Аушева, но давайте вспомним, что он пришел из политики, он пришел из межрегиональной депутатской группы, то есть первого сообщества демократических политиков еще советских времен. И у него было какое-то представление о том, что из себя представляет дискуссия как таковая, что такое оппозиция. Понятно, что у армейского генерала подобных представлений не то чтобы быть не может, но, по крайней мере, если они у него и есть, то носят очень абстрактный характер.
Я понимаю все опасения, о которых вы говорите. И вот поэтому я просто уверена, еще раз повторяю, что самая главная задача сегодня Евкурова – собрать команду. Вот если наберутся грамотные, во-первых, экономисты, политологи, советники.
Роза, а такие люди есть, вы считаете, в республике?
Безусловно, если не только в республике, они уехали. Очень многие уехали из республики, потому что невозможно было в этой ситуации находиться, работать и делать бизнес какой-то.
Давайте, может быть, пару слов скажем о первых шагах Евкурова. Он встречается с народом, он идет в мечеть, он едет к родителям Евлоева, чтобы выразить соболезнования. Он встречается с представителями оппозиции. То есть он делает ровно то, чего себе никогда не позволял делать Мурат Зязиков.
Я опять просто убеждена, что это личные качества какие-то Евкурова. И ничего больше, потому что, когда я с ним встречалась, когда он считал нужным ко мне просто главному режиссеру театра приходить, общаться, разговаривать. Герой России, военный, у которого все по приезду было расписано по минутам, когда он мне звонил из Москвы. Это его внутренний мир, это его ощущения людей кругом. И в этом я просто убеждена, что не было какой-либо демонстративности или вызова Зязикову. Это была личная позиция, это личное понимание проблем, которые сегодня существуют. Ведь то, что он поехал к родителям Магомеда, это вопрос опять внутренний. Для начала, давайте так, просто ингушской культуры, а потом уже человеческой позиции. Трагедия, которая сегодня разыгралась с Магомедом, она приблизила конец Зязикова. И сегодня эта проблема, если она не разрешится, если не будут наказаны преступники, убийцы, Евкуров, я думаю, и как военный, и как человек прекрасно понимает, что дальше может эта игра кровавая продолжаться.
Мне приходилось в эти дни читать предположение о том, что Кремль выбрал для Ингушетии чеченский вариант. Вот вы, зная Евкурова, представляете его себе в роли ингушского Кадырова?
Нет, конечно, никогда и ни в коем случае. Знаете что, давайте так, потому что здесь есть внутренний интеллект, здесь есть образованность, здесь есть понимание национальных каких-то конфликтов и дел. Он никогда не станет деспотом, он никогда не станет тираном и притеснять свой собственный народ. Я в этом просто глубоко уверена.
Номинальный владелец сайта сложился полномочия, объявив, что оппозиция добилась поставленных целей отставки Зязикова и с надеждой смотрит в будущее. Сейчас, насколько я понимаю, полномочия переходят к вам по управлению, полному управлению сайтом. Сайт был оппозиционным. Сейчас он становится каким-то иным, то есть вы будете не критиковать нынешние власти, а наоборот пытаться помочь им?
Сайт независимо от нас, независимо от Магомеда, стал оппозиционным только потому, что в республике творилось беззаконие. Мы вообще позиционируем себя как информационный сайт. Что происходит в республике? Тысячи наших соотечественников, в том числе и я, находимся по тем или иным причинам за рубежом. И людям очень важно знать, что вообще происходит в республике, чем живет и дышит она. Сама власть вынудила нас встать в жесточайшую оппозицию. Я не знаю, сложно очень брать на себя такую ответственность и говорить, что мы сыграли огромную роль. Вот мне пишут и говорят: спасибо вам. Мы не пытались играть в какие-то игры. И это была самой главной задачей. Да, у нас существуют свои проблемы. Давайте начнем с того, что на сайте нет и не было ни одного профессионального журналиста. Мы люди по тем или иным причинам опять пришедшие на работу. И это и работой нельзя назвать. Знаете, работа – это когда получаешь деньги, это когда отрабатываешь от 9 до 5, а тут, когда сутками, не сходя, сидишь на компьютере, получаешь информацию от таких же людей, которые просто-напросто на улице, увидев расстрелянную группу, набирают телефон и звонят и говорят: вот это здесь происходит. Безусловно, мы будем пытаться помогать Евкурову, мы будем рядом с ним. Если надо и будут проблемы, мы будем об этом говорить.
Вы уехали из республики, которую руководил Мурат Зязиков, поскольку люди, работавшие на сайте, подвергались преследованиям. Сегодня вы считаете, что ситуация изменилась к лучшему. Не думаете ли вы о том, что через некоторое время вы сможете вернуться домой?
Вот лично мне, Мальсадовой, Зязиков ничего не сделал. Мы общались с ним, мы здоровались, мы очень мило беседовали в ту пору, когда я была в Ингушетии. Другое дело, что я была категорически не согласна с той политикой, которую он проводит. И проблемы сейчас больше связаны не с персоной Зязикова, а с правоохранительными органами. Если есть гарантия, что я могу вернуться в республику, и меня не будут преследовать Федеральная служба безопасности, правоохранительные органы. Если будут сняты уголовные дела, и я буду иметь возможность продолжать свою работу, тогда, безусловно, я не европейский человек. Моя родина там, мои родные там. Я должна быть дома.
С главным редактором сайта ingushetia.org Розой Мальсаговой беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Десять дней назад на интернет-сайте Сербской Православной Церкви появилось сообщение о том, что ее лидер, патриарх Павел, из-за плохого состояния здоровья подал прошение об отставке. Просьба патриарха Святому Архиерейскому собору освободить его от должности вызвала бурную реакцию в Сербии, вплоть до сомнений в аутентичности этого документа. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куки.
Уже год, как патриарх Павел не покидал больничную палату клиники военно-медицинской академии в Белграде и ни разу не обратился к народу сам. Известно, что было несколько попыток уговорить его уйти на пенсию, но он якобы категорически отказался от этого. Когда поступило сообщение об его уходе, часть сербской прессы начала утверждать, что патриарх Павел своеручно в присутствии всех членов Священного Синода подписал прошение 12 октября своими зелеными чернилами, которым по византийской традиции имеет право пользоваться только церковный предстоятель. Когда оказалось, что 12 октября трое из четверых членов архиерейского синода не были в Белграде, даты были названы другие. Близкий к патриарху епископ Лаврентий заявил, что больше всего сомнений в аутентичность документа у него вызывает тот факт, что патриарх Павел из-за преклонного возраста, ему 94 года, очень слабый. Главным образом он спит и ни с кем разговаривать не в состоянии, значит, не в состоянии ничего подписывать. Актуальным стал вопрос, пытается ли кто-то сербского патриарха без его согласия отстранить от должности. С этим вопросом мы обратились к одному из ведущих белградских специалистов по вопросам церкви, социологу религии Мирку Джорджевичу.
Сомнения выражает не только общественность, но и некоторые епископы. Есть повод для сомнений, и это может стать серьезным камнем преткновения во внутрицерковных отношениях. Ведь никто это прошение не видел, и из церкви уже поторопились сообщить, что они не намерены его показывать публично. А государство, Министерство по делам религии, утверждает, что они никак не могут подтвердить информацию об отставке патриарха, кроме если Священный Синод сам не решится передать документ в гласность. Мне видится, что прошение патриарха Павла об уходе на покой нужно показать публично, именно из разразившихся серьезных конфликтов в епископате, которые затрагивают и общество.
Сербская православная церковь своего патриарха избирает пожизненно. Однако было много случаев, когда они сами покидали престол по разным причинам. Патриарх Павел также был избран еще при жизни предыдущего патриарха Германа, которого в 1990 году врачи провозгласили недееспособным из-за тяжелой болезни. Теперь полагают, что предстоящий очередной осенний архиерейский собор мог бы быть превращен в избирательный собор.
В уставе Сербской православной церкви сказано, что патриарх избирается пожизненно, и этого подхода придерживается одна группа епископов. Другая группа, которая, на мой взгляд, просто торопится в борьбе за власть, во главе с временно исполняющим обязанности патриарха, председателем синода, митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, считает, что на следующем церковном соборе должен избираться новый патриарх. Собор еще ранее был намечен на 11 ноября. Однако его повестка дня не была объявлена, и поэтому неизвестно, будет ли рассматриваться вопрос выбора нового предстоятеля сербской церкви. В данный момент в церкви царит большая напряженность, даже конфликты, а все это можно подвести под борьбу за власть. Я считаю, что виноват в этом сам епископат и синод. Только разъяснением ситуации вокруг дееспособности нынешнего патриарха можно утихомирить слухи и расколы. В врачебных бюллетенях клиники военно-медицинской академии говорится, что патриарх Павел, физически истощенный, хотя психически, сохраняет способность коммуницировать. Такой диагноз указывает на факт, что наша церковь находится в очень деликатном положении.
Напомню, что наш собеседник – социолог религии Мирко Джорджевич. Но может ли сербская церковь так долго функционировать без своего предстоятеля? Прошлый майский собор не был в состоянии в отсутствии патриарха решить серьезные накопившиеся проблемы и даже расколы среди епископов. Заседание было прервано.
Впервые в истории нашей церкви сложилась такая непонятная ситуация, когда управляет не патриарх, а коллективное руководство, церковное правительство, синод. Согласно уставу Сербской православной церкви, ее длительное функционирование в таких условиях невозможно. Ведь без подписи патриарха Павла ни одно решение синода не является канонически законным. Церковный собор может поменять устав, но нет в нем единства. Жесткая борьба за власть ведется между консервативным и либеральным крылом епископов. Одних условно можно назвать реформистами. Они хотели бы осовременить церковь, внести разные изменения, в том числе и в литургии. Другое течение, твердое и консервативное, оно выступает против любых реформ и кажется, что оно сильнее. Однако видно, что их отношения и конфликты яснее всего проявляются через проблему Косово. А это означает, что они переламываются через политическую призму. Если посмотреть со стороны, то нынешние конфликты в Сербской православной церкви носят политический характер.
Впечатление, что в Сербии православная церковь часто занимается политикой, а государство порой глубоко вмешивается в церковные дела. Каково это влияние властей на церковь, а какого влияния ведущей в стране православной церкви на государство?
В последние годы влияние государства на церковь в Сербии было огромным. В течение двух мандатов бывшего премьер-министра Воеслава Каштуницы произошла полная клерикализация страны. Каштуница на это пошел по своим личным причинам. Помощью сербской церкви он старался улучшить свое положение на политической арене. Тем он церкви нанес огромный ущерб. Она все-таки должна оставаться автономной, независимой. Другой ваш вопрос о влиянии Сербской православной церкви на государство, мне кажется, еще важнее. Влияние церкви на государство и общественную жизнь в Сербии традиционно было сильным, но в последнее время оно еще возросло. В течение последних 15 лет наша церковь была не только втянута в войну, но и влияла на отношения с другими государствами. Например, из-за межцерковных конфликтов отношения Сербии с Македонией были доведены до низкого уровня. Осложнились также отношения с Черногорией.
Патриарх Павел сербской церковью правит 18 лет. В народе его называют «живым святым». Патриарх сербский славится как выдающийся церковный теоретик, который всегда жил строго монашеской жизнью. общеизвестен его аскетизм. Ранее патриарха Павла часто можно было встретить и поговорить с ним на улице, в автобусе. Служебной автомашиной он пользовался редко. Сам он шил свои одежды, чинил обувь, готовил постную еду, любил суп из крапивы. Из-за своей скромности и благости Павлы пользуется большим уважением даже среди неверующих. Много раз во время своего правления сербской церковью патриарх Павел выступил как моральный авторитет. Однако было и много случаев, когда он растерялся в сложных политических ситуациях. Например, благословлял военных преступников. Каким, по вашей оценке, запомнится патриарх сербский Павел?
Только историки смогут судить о его личности и о его правлении. До сих пор можно сказать только, что патриарх Павел имеет харизму. К тому же ему долго удавалось сохранить определенное равновесие среди епископов. Однако патриархом Павлом манипулировали. Несколько раз он попал в ситуацию, когда аннулировали его подпись. Принуждали его ходить по окопам войск Караджича и Младича во время кровавой войны в Боснии. Патриарх сербский не был сильной личностью, которая была бы в состоянии обуздать сильные течения в церкви, соучаствовавшие в разорении государства и военных походах. Мне в этот момент кажется, что когда патриарх Павел уйдет, нашей церкви нужен будет не только человек помоложе, но человек намного энергичнее, способный сделать большой икуменский шаг, который развернул бы сербскую церковь к Европе.
Ныне в рядах Сербской Православной Церкви чрезвычайная ситуация. Архиерейский собор, намеченный на 11 ноября, или назначит выборы нового предстоятеля, или отклонит просьбу патриарха об уходе на покой. Наблюдатели не исключают даже возможности, что часть сербских епархов могли бы потребовать расследовать подлинность прошения патриарха Павла.
О конфликте в Сербской Православной Церкви рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Сроки полномочий президента России и Государственной Думы можно продлить без референдума. Как заявила помощник президента, глава государственно-правового управления Лариса Брычева, эти изменения не будут касаться нынешнего главы государства. Продлить сроки полномочий президента и Госдумы предложил президент Дмитрий Медведев, выступивший в среду со своим первым посланием к Федеральному собранию. Объединенный гражданский фронт считает предложение Дмитрия Медведева увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, находящаяся в заключении, не хочет встречаться ни с кем, кроме родных и врачей. Писатель Виктор Ерофеев назвал это красноречивым свидетельством истинного положения с правами человека в России и призвал продолжить сбор подписей под обращением к президенту с просьбой помиловать беременную Бахмину. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Действующий глава государства Джордж Буш обещал оказать всякое содействие в передаче власти в Белом доме. Власти Украины предоставили российским телекомпаниям Первый канал, Всемирная сеть и РТР «Планета» временную возможность продолжить вещание. РЕН-ТВ и ТВЦ международный остаются под запретом. В Грузии вполне реально ликвидировать экономический ущерб, нанесенный вооруженным российско-грузинским конфликтом. Вместе с тем, после посещения Грузии делегация МВФ отметила, что в стране ощущаются последствия мирового финансового кризиса. Переговоры о вступлении Хорватии в Евросоюз могут завершиться уже через год, считает Еврокомиссия.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему венесуэльская оппозиция говорит о психическом здоровье Уго Чавеса? И наука. Что рассказывает лед об изменении климата на планете? В Венесуэле с помпезностью объявлено о скором запуске первого в мире боливарианского спутника связи. Эта инициатива президента страны Уго Чавеса, осуществляемая на фоне обнищания народа, уже охарактеризована венесуэльской оппозицией как очередное проявление его болезненной мании величия. Оппозиция по-прежнему требует обследовать лидера на предмет его вменяемости. Рассказывает Виктор Черецкий.
Не следует думать, что запускаемый спутник изготовлен в Венесуэле, переименованный, кстати, Чавесом, большим поклонником латиноамериканского деятеля 19-го столетия Симона Боливара, в Боливарианскую республику, в которой, соответственно, осуществляется Боливарианская революция под лозунгом «Родина, социализм или смерть». Спутник просто-напросто купили за нефтедоллары в Китае, где и запустят на орбиту. Тем не менее, официальная пропаганда Венесуэлы заявляет, что речь идет о грандиозной победе все той же боливарианской революции в области современных технологий. Вообще, в чем, а в хвастовстве и способности часами говорить на любую тему, революционерам-боливарианцам и их лидеру Чавесу не занимать. Если словоохотливость друга и наставника Чавеса, отставного кубинского диктатора Фиделя Кастро, проявлялась в свое время на митингах, продолжавшихся по 10 часов, то лидер венесуэльской революции тяготеет к современным технологиям. Его воскресная телепрограмма «Алло, президент» не имеет временных и тем более тематических пределов. Не так давно, к примеру, Чавес рассказывал телезрителям о том, как во время торжественного открытия железнодорожного туннеля у него случилось расстройство желудка.
У меня, пацаны, живот схватило. Ну, в общем, расстройство началось. Я ведь человек, как и все вы, хотя об этом некоторые из вас иногда забывают. А меня в экскаватор засунули, чтобы я в тоннеле прорыл последние метры. Дергаю одной ручкой за рычаги, а второй за живот держусь. Ерзаю на сиденье и холодным потом обливаюсь. А тут еще какой-то козел с радио норовит мне вопросы задавать. Ну, я его, конечно, послал. Ну, в общем, пацаны, проходку я сделал, вылез из экскаватора, и тут еще хуже стало. Пробираюсь к выходу, а ко мне опять козлы-журналисты лезут, человек 100 с вопросами.
Рассказ с мельчайшими подробностями лидера Боливарианской республики Венесуэла продолжался несколько часов под аплодисменты его сторонников, которые всегда присутствуют в студии во время трансляции программы «Алло, президент». Как и положено, рассказ имел счастливый конец.
Ну, наконец добрался до туалета. Эх, какое облегчение. Правда, больше я туда на железную дорогу не ногой. А то у меня, пацаны, опять расстройство случится.
Впрочем, лидер боливарианской революции рассказывает согражданам не только о работе своего желудка. Он также дает им указания. Вот, к примеру, на женский день он велел всем своим последователям, революционерам-боливарианцам, приложить максимум усилия, чтобы физически удовлетворить своих жен и подруг. Как мы уже рассказывали, он не забыл при этом и собственную супругу, обратившись к ней с телеэкрана. «Ты, мол, такая-сякая, тоже готовься, сейчас приду домой и задам тебе шороху». В промежутках между ватерклозетной и постельной темой лидер Венесуэлы, или, как он себя сам величает, боливарианский мессия, дает своему народу уроки идеологии.
Капитализм с помощью телевидения и других средств информации навязывает обществу идею бездумного потребительства, пристрастия к вещам, в которых нет необходимости. Как вы думаете, является ли жизненной потребностью человека автомобиль? Разумеется, нет. Необходимостью является еда, одежда, учеба в школе, медицинское обслуживание. Вот подлинные нужды человека. Вот приоритеты социализма. Так что вам, пацаны, следует решить, куда идти нашей стране. К социализму или к капитализму? Капитализм нас обманывает, выдумывая фальшивые приоритеты. Реклама наперебой призывает вас купить чуждые нашей культуре джинсы или еще какую-то иностранную одежду, раздувает потребительство.
Для себя венесуэльский лидер выбор, куда идти, к социализму или капитализму, давно сделал, учитывая, что капитализм в соответствии с его теориями является источником всемирного зла.
Многие люди становятся ворами, коррупционерами, наркоторговцами с целью заполучить как можно больше денег. Ведь цель жизни человека при капитализме – это деньги. И это очень плохо. Деньги уничтожают человека, уничтожают любовь человека друг к другу и уважение в обществе. При социализме подобного не происходит. Здесь, конечно, тоже нужны экономические ресурсы. Но речь не идет о том, чтобы соревноваться, кто больше накопит денег, кто станет самым богатым. При социализме блага распределяются поровну. И это делается с одной целью – удовлетворить подлинные потребности человека.
Чавес, хотя и заимствовал общие идеи у Фиделя Кастро, модель социализма у него своя, боливарианская. Правда, к Боливару, борцу за независимость латиноамериканских стран от Испании, умершему почти 180 лет назад, она никакого отношения не имеет. Идеал общественного устройства Чавес нашел у живущих в джунглях Венесуэлы и других стран первобытных индейских племен, некоторые из которых до сих пор ходят обнаженными и практикуют каннибализм.
Индейцы всегда показывали нам пример подлинного социализма. И до сих пор показывают те, что живут в нашей сельве. Они живут в условиях настоящего социализма, подлинной демократии со своими лидерами и своими законами. Владеют территорией на принципах коллективной собственности. Это пример справедливого социалистического общества на местах.
Как отмечают наблюдатели, борьба с потребительством в Венесуэле носит не только и не столько идеологический характер, сколько вполне практический. Дело в том, что огромные доходы, которые получает страна от продажи нефти, идут на покупку спутников, оружия и помощь дружественным режимам Кубе, Никарагуа и Боливии. Деньги Чавес дает и другим странам континента, явно рассчитывая, как заявляют противники его режима, стать лидером не только своей страны, но и всей Латинской Америки. При таких тратах денег, разумеется, не хватает. Отсюда и борьба с излишествами. К последнему, к примеру, Чавес относит спиртное.
Я не намерен более выделять доллары для импорта виски в нашу страну. Для чего мы восстанавливали нашу экономику и повышали цену на нашу нефть? Для того, чтобы наши богатеи пили виски? Нет. Я сказал нашим министрам и Центральному банку, что очень внимательно слежу за каждым долларом, который они просят у меня для покупки товаров за рубежом. Мы не имеем права тратить наши валютные запасы на покупку виски. Что это у нас за революция? Вы что думаете, что это революция пьянства? Нет. Это, пацаны, настоящая революция. Тот, кто этого еще не понял, должен понять.
Когда венесуэльскому лидеру самому надоедает в ходе многочасовых телепрограмм учить народ уму-разуму, он развлекает достопочтенную публику своим пением. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Политические противники режима Чавеса обвиняют лидера боливарианской революции в том, что он черпает вдохновение для своих телемарафонов в кокаине. Сам вождь этого не скрывает и даже похваляется тем, что, мол, использует традиционный латиноамериканский способ самовозбуждения. На так называемой альтернативной латиноамериканской встрече с участием друзей президента Боливии Эво Моралеса, представителей Кубы и Никарагуа, он разыграл целое шоу, требуя зелья от своего боливийского коллеги. И тут же его получил.
Я жую листья коки каждый день по утрам. Она придает мне силы, правда, теперь она у меня заканчивается. Эва, ты привез мне коку? Я ведь тебя просил. Ну вот, вижу, что привез. Спасибо, братан. Это ведь священная кока наших индейцев. которую проклятый капитализм превратил в предмет спекуляции. Развели, понимаешь, наркомафию по всей планете. Ну а я к нашей индейской коке пристрастился, поскольку, как говорит братан Эва Моралес, она полезна.
Пометуя все вышесказанное, демократическая венесуэльская оппозиция давно настаивает на том, чтобы президент был подвергнут тщательному обследованию психиатрами на предмет выяснения его вменяемости. Чавеса это требование особо раздражает, и он выпустил специальный закон, запрещающий вести разговоры о своем душевном здоровье. Но оппозицию закон, естественно, не остановил, говорит председатель партии «Демократическое действие» Хенри Рамос.
Мы, партия «Демократическое действие», основываясь на анекдотичном поведении этого господина, распоряжающегося страной по своему усмотрению, требуем его отставки. Он должен также пройти серьезное психиатрическое обследование на предмет выяснения степени его вменяемости. Существует достаточно причин, чтобы подозревать, что президент находится не в себе, что он страдает серьезным умственным расстройством. Это, в частности, проявляется в крайне странном поведении, импульсивных действиях, которые наносят большой вред стране.
О невменяемости Чавеса говорят и многие международные наблюдатели и политики разных стран. Некоторые даже полагают, что в его случае диагноз очевиден и медицинское обследование излишнее. Тем не менее, у венесуэльского лидера есть на международной арене и не только в Латинской Америке верные почитатели и друзья, как целые государства, так и отдельные личности. Среди последних один из самых кровавых террористов современности Ильич Рамирес Санчес по кличке Команданте Карлос, он же Шакал, отбывающий пожизненное заключение во французской тюрьме. Этой заочной дружбы Чавес особо гордится, судя по тому, что любит рассказывать о получаемых от Шакала письмах.
Ильич Рамирес Санчес, Шакал, жил здесь, недалеко. Я его отца знал. В Париже мне от него письмо передали. Он мне здоровья пожелал и сказал, чтобы я осторожней был, потому что кругом враги. Но я ему, конечно, ответил: «Дорогой друг», — пишу. А письмо враги перехватили и опубликовали, мол, с террористом переписываюсь. Правильно Шакал меня предупреждает. Осторожней надо
быть. Есть у боливарианского лидера и другие друзья и союзники, которыми он гордится не меньше, чем дружбой с Шакалом.
Россия захотела, чтобы ее флот посетил Карибское море. Я сказал российскому президенту: мы примем ваш флот с радостью. У нас здесь уже есть самолеты «Сухой», российские вертолеты и подводные лодки, которые стоят на страже нашей родины. Мы купим еще и самолеты «Антонова». С россиянами у нас проблем нет. Они подтвердили, что будут нас поддерживать. Поддержит нас и Иран. Наши друзья и союзники. У Венесуэлы раньше таких друзей никогда не было.
Следуя примеру Фиделя Кастро, Чавес организовал массовое обучение военному делу своих сторонников, так называемых чавистов. Они учатся стрелять от мала до велика из закупленных в союзной России автоматов Калашникова под пламенные речи лидера о грозящей стране опасности от всяческих врагов.
Психологический портрет президента Венесуэлы Уго Чавеса нарисовал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Проблема глобального потепления является одной из самых важных в современной экологии. Однако большинство экологов понимают, что для того, чтобы оценить реальные масштабы опасности, необходимо сравнить сегодняшние изменения климата с тем, как менялся климат на нашей планете в предыдущие исторические эпохи. Один из способов узнать об этом – это изучить состав древних пород льда. О ледовых исследованиях в Арктике и Гренландии рассказывает профессор кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексей Гилеров. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Алексей Меркович, как, в принципе, можно узнать что-то об изменениях климата, которые были давным-давно?
Существуют разные способы, но один из самых захватывающих способов и вместе с тем точных – это анализ ледовых кернов, то есть колонок льда, образованного в Антарктиде или в Гренландии, который поднимается на поверхность. Во льду всегда есть пузырьки воздуха. И вот когда этот лед образовывался, он образовывался ведь из тех осадков, осадков, которые падали сверху из атмосферных осадков. Захватывался воздух того времени. И у нас есть такие законсервированные маленькие пробы воздуха за много-много тысяч лет. И вот была сделана работа, результаты были опубликованы в 1999 году в журнале Nature, где большой коллектив авторов, в том числе целый ряд наших соотечественников, представляли данные анализа колонки льда, взятые на нашей станции «Восток». Это Восточная Антарктида, это очень удаленный от всех берегов район, поэтому это чрезвычайно суровая обстановка, там -55 среднегодовая. То есть можно представить себе, какая там температура зимой. Это чрезвычайно тяжелые условия. Это героический труд этих полярников. И мне даже несколько обидно, что эти замечательные работы, это результат действительно международного сотрудничества, вот этот график, почему он сейчас не воспроизведен во всех школьных учебниках географии, школьных учебниках экологии и прочее, потому что этим мы можем гордиться.
Может, просто не успели еще в учебники внести?
Может быть, но вот эти уже скоро будет 10 лет, так что надо бы уже пора.
Прежде чем мы поговорим о результатах этих исследований, могли бы вы немножко пояснить методику? То есть что, лед откладывается? Откладывается как бы слоями.
Это откладывается слоями. Сверху падает снег, ну, поскольку там холодно, это не дождь, это снег, и он откладывается и формирует лед. Лед — это атмосферные осадки, замерзшие за много-много лет. Почти за 1 000 000 лет нас на самом деле в других местах. 800 тысяч лет мы знаем, самая длинная колонка в другом месте Антарктиды. И подняв колонку этого ледового керна, можно тонкими всякими методами определить содержание в этих маленьких пузырьках воздуха, углекислого газа, но что нас больше всего интересует, метана, тоже парниковый газ, который тоже нас всех интересует, но еще и других там тоже газов, и кислорода, и вот там разные изотопы и прочее.
А как определить возраст данного слоя льда?
А возраст определяется по скорости отложения льда. Вот известна скорость, с которой формируется лед. Это определенная модель, определенный расчет, но они достаточно точно определяется скорость образования льда. А кроме того, можно определить и температуру. Для этого берется не пузырьки воздуха, а лед вокруг этих пузырьков воздуха. И лед этот растапливают, смотрят, каково в нем соотношение обычного водорода и дейтерия, тяжелого водорода. Дело в том, что молекулы воды, которые где-то там конденсируются, чтобы выпасть в виде дождя или снега, они более тяжелые молекулы воды, они требуют меньшего охлаждения для конденсации, чем более легкие. Молекулы, содержащие дейтерий, они более тяжелые, соответственно, при меньшем охлаждении они уже выпадают на землю, а содержащие обычный водород, они более легкие, для этого требуется более сильное охлаждение. Соответственно, по изменению относительного содержания дейтерия в колонке льда мы наблюдаем за ходом изменения температуры.
Какие результаты были получены на станции «Восток»?
То, что, во-первых, обнаружился ритм. Он не очень правильный, но все-таки самые крупные такие подъемы примерно раз в 100 тысяч лет. Это была колонка, например, 3,5 километра в длину, в высоту, в толщина льда такова. И, соответственно, это образовалось за 420 тысяч лет. И примерно раз в 100 тысяч лет крупные очень подъемы. В этом быстро всегда идет развитие потепления, а затем медленное остывание и довольно длительный период, очень холодный. Потом снова такой подъем и снова длительное остывание. С чем это связано? Это связывает прежде всего с так называемыми циклами Миланковича. Это сербский астроном, который в 20-х годах показал, что наступление ледниковых периодов можно связать с изменениями регулярными земной орбиты. Орбита становится то более немножко вытянутой, эллипсоидной, то круговой, то меняется угол наклона земной оси к эклиптике регулярно с другой периодичностью. Кроме того, ось Земли, она описывает такой волчок, маленький конус. Если вы представьте себе юлу, волчок, который останавливается, он начинает так вилять туда-сюда. И вот Земля тоже так вот слабенько виляет, и вот эти виляния, они то больше становятся, этот конус, то меньше. Это тоже строго определенная периодичность. Вот это сложение вот этих всех составляющих, оно приводит к тому, что изменяется распределение солнечного излучения на Землю и, соответственно, меняется количество тепла.
Судя по этим данным, когда было самое раннее глобальное потепление, вот первый раз, самое древнее, о котором мы бы знали?
Эти потепления, которые были, они были не сильнее, чем нынешние, вот раз в 100 тысяч лет, за
они
последние 420.
Они сравнимы
по степени? Немножко слабее были. До этого существуют другие способы, но об этом просто отдельно нужно рассказывать, когда сильное потепление потепление было там в другие геологические эпохи, но от них не осталось следа, мы судим по другим признакам об этом. А здесь дальше, к сожалению, этот бур уперся в верхнюю часть, в крышу озера подледного. Там на большой глубине расположена, есть жидкая вода. Там...
То есть это больше 3 километра глубина, как вы сказали?
Да, да, 3,5 километра. А там ниже лежит озеро, которое так и называется озеро Восток. И это озеро Восток там немножко еще движется в толще льда, поэтому вскрывать его боятся. Во-первых, бур замерзнет, когда в воду попадет. Во-вторых, туда можно занести что-то, хотят взять пробы стерильные. Поэтому это очень сложная задача.
Чтобы посмотреть, нет ли там жизни?
Конечно, конечно. Но сейчас дело в том, что часть этого льда, это уже есть озерный лед. Это такая крыша. И вот берут пробы этого льда, и там есть некоторые признаки молекул, которые связаны были, по-видимому, с живыми организмами.
Но сейчас как там, как раз там планируется взять эти пробы?
Планируется, но это все вот не так... Просто это...
Не так быстро,
тут
как
надо
нам бы хотелось.
7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Но интересно, что уже совсем недавно был сделан еще один очень длинный керн ледовый на другом месте, примерно в 500 километрах от станции «Восток». Есть станция Европейского сообщества, станция такая «Конкордия». И в рамках вот этого европейского проекта, мы, к сожалению, там не участвуем, там очень активны французы, итальянцы, некоторые другие. Ну, уже учитывая весь опыт, они довольно быстро прошли всю толщу льда, а поскольку это купол, то никакого там озера нет, а там есть уже лед, там есть скальные основания. И пройдя примерно те же 3 с небольшим километра, они получили развертку во времени за почти 800 тысяч лет. Поскольку там суши, там более сухой климат, осадки выпадали меньше, соответственно, слои тоньше. Что замечательно, сейчас опубликованы, буквально в прошлом году были опубликованы тоже в журнале Nature эти результаты, что первые 400 с лишним тысяч лет полностью подтвержден ход кривой, который получен на станции «Восток». Это, конечно, замечательный результат.
А до этого 400 тысяч лет продолжались эти циклы, да, похолодания с периодичностью 100 тысяч лет?
Там несколько нарушается циклика. Она есть, но она несколько нарушается. И вот это сейчас предмет анализа и рассуждений, что могло мешать. Но, во всяком случае, это понятно, потому что Земля — это же не какой-то вот, ну, шар-то шар, но там есть материки, есть океаны, они вовсе неравномерно распределены, и это все вносит свои всякие коррективы.
Алексей Меркович, на этих графиках, которые были получены, да, об изменениях климата, современное потепление, оно выглядит просто как одно из периодических вот этих потеплений. Следует ли из этого, что, в общем, роль человека здесь, может быть, не так уж велика?
Если бы никакой активности человека не было, то потепление бы все равно происходило.
Но было бы ли оно таким, да, каким мы его сейчас наблюдаем?
Вот это большой вопрос, потому что на самом деле таких высоких значений концентрации углекислого газа, которые сейчас, таких за вот эту историю еще не было. Примерно за 700-800 тысяч лет таких высоких значений не было. Раньше они бывали, но за это время таких высоких еще не бывало. И темпы роста тоже необычайно высоки. Последние 100 лет, например, они очень высокие.
А концентрация углекислого газа в воздухе и температура меняются синхронно? Или...
Да, они меняются строго синхронно. Это удивительно, графики идут просто параллельно. Вопрос в том, что является причиной, что следствием. Дело в том, что чем теплее, тем больше начинает выделяться СО2 при гниении органических остатков и прочее. Поэтому процесс такой усиливает друг друга. Это положительная обратная связь.
Не так давно было сообщение из университета Флориды, где международная группа тоже экологов, они анализировали концентрацию СО2 в вечной мерзлоте на Северном полюсе. Пришли к выводу, что там СО2 содержится больше, чем в атмосфере Земли. Можно ли сказать, что это специфическая ситуация только для современного глобального потепления, или это было характерно и в прежние периоды, 300 лет, 400 лет назад?
На Северном полюсе там просто лед морской, это другая история. Тут нужно брать лед, который лежит на суше. Насколько я знаю, все-таки вот эти по ледовым кернам везде никогда такой высокой концентрации СО2 не достигалось. Другое дело, что, понимаете, сейчас очень трудно сказать, сколько человек конкретно вносит в это потепление, в это увеличение СО2 и потепление. Потому что мы знаем точно, мы определим только 2 цифры. Мы определим концентрацию СО2, которая наблюдается в данный момент на разных широтах, в разных точках. Это мы точно научились мерить. И кроме того, мы знаем, сколько выбрасывается углекислого газа газа в результате сжигания ископаемого топлива. Это тоже достаточно точно мы знаем. Вот мы знаем точно только две эти цифры. Все остальные цифры являются расчетными. Если бы весь углекислый газ, который образуется при сжигании ископаемого топлива, оставался бы в атмосфере, то концентрация была бы существенно выше. Она ниже. Он куда-то связывается. А вот эти определить места связывания, или, как говорят геохимики, стока углерода атмосферного, чрезвычайно сложно, потому что в любой природной экосистеме, в любом лесу, в степи, происходит одновременно и связывание углекислого газа в результате фотосинтеза растений, и выделение в результате дыхания, прежде всего, грибов и бактерий. Это происходит везде. И понять, куда эти потоки, это очень сложная задача.
С профессором кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Алексеем Гелеровым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Продолжим тему в пятницу. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли сегодняшнее президентское послание кардинальную реформу представительной власти? Об этом говорим с бывшим спикером Государственной Думы Иваном Рыбкиным и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перемены пришли в Америку.
Я имел честь позвонить сенатору Бараку Обаме, чтобы поздравить его с избранием на пост.
В совместном заявлении говорится, будет слишком поспешным возобновлять переговоры.
Израильские военные вошли на территорию.
Пламя охватило автобус настолько быстро, что многим пассажирам не удалось вовремя выбраться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».